Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний воскресный день Святая Церковь именует неделей о блудном сыне. Идет подготовка к Великому посту, и Святая Церковь предлагает нам ежегодно чтение из Священного Евангелия вот, в связи с этой подготовкой. И сегодня как раз предложено чтение Евангелия от Луки, в котором Господь рассказывает притчу о блудном сыне. Вы, кто читал Евангелие, хорошо знаете содержание этой притчи, в которой как бы основная мысль о милосердии Божьем к грешным людям, что нет места отчаянию и всегда есть место покаянию и возвращению к Богу. Но сегодня я хотел бы, отталкиваясь от этой притчи, поговорить не о самом блудном сыне, его покаянии, а об отце, который пережил вот все, что происходило с блудным сыном, и о грехе как таковом, что он являет собой по сути. Очень важно для нас иметь правильные представления, правильное понятие, правильное ведение о духовной жизни и о предметах духовной жизни и дела спасения. Потому что неправильное понимание чего-то ведет к тяжелым последствиям, которые могут заканчиваться прелестью, обольщением, погибелью, от чего-то избавит Господь всякого желающего спастись. И поэтому искренне желающий, позволяющий спастись, должен сам для себя находить и узнавать правильное понимание всего, что касается его дела спасения. Ибо для него это самое важное в жизни. Для этого он и пришел в эту жизнь, вот какой она у нас есть, чтобы спасти свою душу. Никакой другой цели и смысла жизни на земле нет, кроме как спасти свою душу через покаяние, через Церковь Христову вернуться к создавшего нас Богу, к своему Творцу и Создателю. И обращаясь к предложенной сегодня притче, обратим внимание на личность отца. Мы видим в этой притче, что в первой части в основное место отведено описанию этого младшего сына, который своим выбором, своим поведением, своим общением с блудницами стал именоваться блудным. Слово «блуд» и происходящее от этого слова понятие греха блудного в своей основе содержит слово «блуждать», «заблудиться». То есть главный смысл этого слова – что человек неправильно что-то делает, он на своем пути заблудился. Блуждать. Вот какой смысл этого слова. И тогда становится непонятным сразу при поверхностном разглядывании, почему же грех плотского совокупления недозволенный, запрещаемый Богом, именуется именно блудом. прелюбододеянием, прелюбодейством. Вот. Почему именно вот это заблуждение прежде всего как бы припечатано в наименовании греха, который является всего-навсего совокуплением против Божьего установления? Это важно уяснить для себя. Потому что мы привыкли просто по этикетке судить по именованию, что блудные грехи, и мы уже знаем, о чем идет речь. Но никогда не задумывались, почему он именуется не прямо, как он есть, а именно как блуд. И поэтому, если сказать слово заблудший, то мы же не говорим, не думаем сразу в этот момент, раз заблудший, то обязательно имел совокупление. Потому что в лесу можно заблудиться, с пути сбиться и так далее. Поэтому более широкое понимание этого слова – это где-то потеряться, заблудиться, сбиться с пути. И это главное. Поэтому, когда мы называем младшего сына блудным, то делаем акцент не на то, что он в буквальном смысле с другими заблудшими женщинами-блудницами, именуемым, совокуплялся, там жил в пороках и страстях, изживая имение, которым досталось по праву наследство от отца, а потому что сам выбор его был тупиковый, ошибочный. Он заблудился в самом таком основном значении этого слова. А уже последствия этого заблуждения было предание всем похотям плоти, похотям очей и гордости житейской. И в отношении греха этого вида, это и есть как бы главное обольщение нас, людей, живущих на земле. Что мы Бога телесными очами и чувствами своими не видим. И понимаем веру в Его. А окружающий нас мир мы видим, мы слышим его проявления, мы обоняем, осязаем и имеем влечение, имеем похоть, похотение. То есть мы хотим что-то из этого мира брать. И брать для удовлетворения своих страстей, для удовольствия. То есть само слово удовольствие тоже говорит нам, человек состоит из различных удов. По-славянски члены тела именуются удами, называются. То есть рука – это уд, глаз – это уд, нога – уд и так далее. И вот слово «удовольствие» говорит, что вот этим членам тела дается свободное, беспрепятственное течение на грех. Отсюда удовольствие, воля, свобода. Отпускаются на волю уды. То есть не связаны никаким законом. Вот что означает слово «удовольствие». То есть пустить уды без закона. То есть просто вот нравится это, хочется это. Вот он и берет. Глаз смотрит то, что не должно, по закону Божьему. Но ему нравится это смотреть. Руки осязают то, что не должно. Но им нравится это делать. Так же самое слух и обоняние, и все остальное. Вот и все чувства, и человек живет в удовольствиях. Это и есть путь заблуждения. Путь в тупик, в никуда. Иначе он минуется смертью духовной. Или плотским мудрованием, жизнью по плоти. Это плотской человек. Есть еще и другой вид заблуждения, это душевный человек, бесовский. Но все они живут в грехе. Но вот этот вид греха против своей плоти. Человек согрешает, когда он плоть свою даже, которая должна быть Божией, дает, отпускает волю греховным страстям, как бы опираясь только на внешние чувства, на внешнее восприятие и забывая о том, что объективная реальность состоит не только из того, что мы видим, слышим и понимаем именно сейчас. Она намного богаче, и прежде всего она имеет за собой Бога, который и создал все остальное, что мы можем видеть, слышать и чем мы можем зло употреблять. То есть употреблять себе и окружающим во зло. И вот выбор человека, не имеющего правильного видения, не имеющего правильного жизненного опыта и духовного видения и опыта, он чаще всего сопряжен вот с выбором удовлетворения похотям плоти. Здесь не надо ничего особого выдумывать, человек просто отдается влечению то, что и так его по естеству влечет. Пить, есть, прыгать, предаваться по мере созревания полового утехам плоти беззаконным, то есть совокупляясь беззаконно с различными лицами или противоположного пола, или еще не будем говорить уже о садомистских всяких делах. Но суть в одном, что человек предается и даже не думает, и считает, что чем он больше этому предается, тем ему лучше. Здесь и стоит обман. Человек обманывается. Он хочет себе блага. Любой человек, в здравом уме, находящийся в этой жизни, имеется в здравом уме, то есть не психически больной, хочет себе блага. И весь вопрос в том, что он понимает под этим благом. Вот здесь, в подмене понятия блага, и происходит ловушка. Как бы видимость нам говорит, что благо – это то, что мне приятно в моих ощущениях. Приятно вот что-то сладкое съесть или вкусное, или выпить вина там, и так далее. Если это опытом подтверждается, мне приятно после этого. Человек считает, вот это благо, ради этого стоит жить. Вот это я буду делать. Как можно чаще, как можно больше. И если не хватает средств и прочее, ну, можно пойти на преступление. Человек себя освобождает. Потому что как же, ну главное же вот это. Значит, можно другого человека обидеть, ограбить, убить и так далее. И забрать его, и пользоваться опять, чтобы получать себе благо. Это очень примитивный механизм вот, греходелания, но, к сожалению, мы видим, что он срабатывает в большинстве случаев. Что все преступления основаны вот, в своем корне вот на этом. Человек понимает, что это благо, и затем он начинает переступать. Если он переступил главное, он не видит, что главное благо – это Бог, наш Творец Создатель, а потом уже учитывая, что мы повреждения рождаемся, и надо очень взвешенно, строго, ограниченно потребляться всем внешним, только чтобы поддерживать свою жизнь, а не предаваться всем этим увлечениям похоти, плоти и чест, то этот человек слеп, он живет плотью и думает, что это и есть только единственная как бы, форма жизни для него, и поэтому благо для него удовлетворение собственное. Мне было все хорошо. Он не думает, что делая грех, завтра ему будет плохо, или вообще там он будет судим Богом, или в ад пойдет и будет мучиться. Он в этом состоянии ни о чем не думает. Он просто отдается этим страстям плотским, и они влекут его на погибель. И это и есть та похоть, которая господствует в мире. Великий апостол любви Иоанн Богослов прямо сказал, что в мире всем господствует похоть плоти, похоть отчест и годы житейская. И они поставлены в точном порядке. Сначала именно похоть плоти. Потом открываем глаза, и похоть переходит на органы зрения, то, что видим, о, вот этого хочу, о, хороший дом у соседа, вот такой дом хочу. Потом, о, машина хорошая, вот эту хочу. О, жена хорошая, ее хочу. О, денег много, хочу, хочу, хочу всего того. Потому что считаю, что благо для меня вот это. А деньги это только способ, средство для получения этих благ. Поэтому мы видим, что деньгами можно много чего приобретать в этом мире. То есть покупать дома, виллы, яхты, там, путешествия, гостиницы, рестораны и так далее, так, далее, так далее. Все продукты и все удовольствия вот, можно покупать за деньги. Поэтому как бы все сводится чаще всего к обладанию деньгами или властью. Потому что деньги и власть не связаны, и одно рождает другое, одно рождает другое. Поэтому люди хватаются за это средство, просто из опыта понимая, что имея деньги, можно получать то, что он хочет. А что он хочет? Он хочет блага в его понимании, то есть греха, греховного наслаждения. Он не понимает, что суть греха. Он не понимает, что это убийственное. Что жизнь измеряется не сегодняшним днем и не столетием даже, если кто-то и доживет 100 лет, а вечностью. И что по сравнению с вечностью, даже самая долгая на земле жизнь – это ничто. Он живет в обольщении. И вот эти плотские люди и составляют как бы категорию этих людей, которые живут, освободив себя от божественных законов, и живут просто данностью страстей греховных, похотью, плоти. И в этом смысле они для нас являются заблудшими. А если мы принадлежали к их числу, то и мы были в то время, или сейчас в чем-то порешаем, то являемся заблудшими. Мы заблудились от Бога. Потому что заблудиться можно от чего-то. Нельзя вот просто сказать «заблудился». Значит, искал этот путь, а попал на другой. Значит, заблудился по отношению к какому-то конкретному пути, на котором человек намеревался куда-то попасть. Поэтому блуждание – это и есть как раз нахождение вне того, куда человек двигался, хотел попасть. Значит, он заблудился, он блуждает. Значит, человек создан для Бога. И покой, как духовное нравственное существо, можно найти только в Боге. Поэтому все остальное, что вне Бога, есть блуд, заблуждение. И не обязательно в буквальном смысле совокупление плоти с плотью греховное, а блуд как пребывание вне Бога, блуждание. Поэтому о человеке судят не только потому, что он там блудит или не блудит по плоти, а о том, что он не верит в Бога, и говорят, он заблудший. Он неправильно верит в Бога, он заблудший. Он обольщен бесами, он заблудший. Он все равно по тем или иным причинам находится вне Бога. И вот в такую беду по своей неопытности и попал младший сын. Он, не задумываясь, воспользовался существующими законами по наследству, правом своим, потребовал часть имущества, которое ему принадлежит по праву этому, для того, чтобы распорядиться им, как он хочет. И отправился на страну далече, чтобы там жить по своей воле, по своим похотям. И так и сделал. Что же происходило с отцом? Несмотря на то, что эта притча очень мало нам говорит как бы об отце, но в этих скупых строках может увидеть вот всю как бы глубину души и глубину переживаний вот личности отца. Он уступил безумному требованию сына, зная последствия этого выбора. уступил не из радости. Наоборот, он был очень огорчен, очень опечален, очень скорбен за этот выбор сына. Он не учил сыну этому. Он воспитывал его иначе, как и сам имел другие ценности и воспитывал. Но воспитание – это всего-навсего поддержка через питание того организма, который растет. Да? Вот мы можем приобрести какое-то растение в зачаточной форме, да? Потом поливать, ухаживать, удобрять, и оно вырастет. И вот в зависимости от того, как мы будем питать его, оно и будет или вырастет, или засохнет, и так далее. То же самое, если взять какое-то животное домашнее, да, приобрести, то опять-таки от того, как мы будем заботиться о его корме, там, будет и оно или вырастет здоровым, сильным, или, может быть, даже захереет, заболеет или умрет, если мы не доглядим. Точно так происходит и в воспитании человека. Оно формирует определенные, да, системы ценностей, взглядов, но в конечном итоге все зависит от самого человека, который воспитывается. То есть от него зависит как последнее слово и выбор. Потому что при самом правильном благоприятном воспитании, при самом лучшем святом отце, мы имеем примеры вот, в житии святых, вдруг рождаются далеко и воспитываются далеко не святые дети. Более того, мы видим, что при одном и том же воспитании, при одном и том же отце, один вырастает Исавом, а другой Иаковом. То есть один святым, а другой плотолюбцем. Объяснить это человеческим умом или только лишь влиянием отца и воспитанием невозможно. Потому что влияние было одно и то же, воспитание было одно и то же. Или отец хотел, чтобы Исав был таким, как он был? Конечно, не хотел. Более того, по плоти как раз отец был более привязан к Исаву, святой Исаак. И эта привязанность не помогла. Это предпочтение как бы Исава перед Иаковом не помогла Исаву стать святым. Поэтому воспитание важно, но оно не может решить все, а тем более выбор человека. И это мы видим в данном случае. Несмотря на самые благоприятные условия, несмотря на любовь и заботу отца, младший сын, в отличие от старшего, выбирает путь ухода из дома. Что-то его угнетало. Не может человек просто так уйти из родного дома, от родного отца любимого, любящего его, вернее, и от брата старшего. Просто так уйти не может. Человек убегает из дома тогда, когда по его пониманию, по его ощущению, для него сложились тесные, неудобные обстоятельства или условия. И вот пытаясь разрешить это, он убегает. И вот, по всей видимости, в этой благочестивой семье действительно для грехолюбцев, для плотолюбцев были самые неблагоприятные условия, ибо не поощрялось в этом семействе ни похоть плоти, ни похоть очес, ни гордость житейская, ни беззаконие, ни неверие в Бога. А младший сын все это воспринял в готовом виде, как что-то внешнее, навязанное ему только лишь авторитетом отца и старшего брата. Вот они старше, они сильнее, они имеют власть, и меня вот заставляет это. А я не хочу. А я хочу пить, есть, веселиться и жить с блудницами. Так внутри себя размышлял и хотел младший сын. Он считал, что его самые родные и близкие люди лишают самого для него дорогого в жизни, его смысла жизни. Это получение удовольствия. В этой семье там, труд был, молитва, благочестие, но удовольствия не давали. Мы видим по случаю с старшим сыном, что ему ни разу отец не дал повеселиться даже с друзьями, козленка заколоть там и просто пир устроить. Не давал. Это говорит о многом. Что это была семья строгих правил. Видите, прямо не сказано, но из одной фразы самого старшего сына, что что ж такое, сколько я трудился лет отцу, и он ни разу не дал мне своими друзьями, чтобы я заколол козленка и веселился. Значит, какое было воздержание в этой семье, благочестие. И, конечно, для грехолюбцев вот все это является игом, неудобоносимым и бременем несносным. Им не нравится, потому что ограничивает то, что они хотят. А что они хотят? Удовлетворять своим греховным страстям, которыми человек рождается, в котором они заложены. Он еще не понимает, что это он рождается в болезненном состоянии, повреждении, что с этим надо провести борьбу, что надо получать с Божьей помощью исцеление, выздоровление от своего неправильного, врожденного устроения. Когда человек принимает свое состояние за здоровье, вот природы человеческой, он начинает жить по этому здоровью в кавычках, то есть предаваться всем повреждениям, которые влекут его на грех. И тоже бесы стоят за этим. Они то и погоняют человека и внушают ему: уходи из дома, здесь жизнь невыносимая, смотри, даже не дадут лишней там кружки вина выпить, там повеселиться, все вообще, а уж с блудницами тут вообще никто тебя не приведет, так что давай, беги. И сын убежал. И что благочестивый святой отец забыл о нем, плюнул, сказал: да, иди исчезни, и знать я не хочу. Мы не находим такого. Мы видим, что он очень сильно переживал. И не только первые несколько дней или недель. Все время отсутствия сына он сильно за него переживал, молился. И более того, не терял надежды на его возвращение, на его, по сути, воскрешение из мертвых. И из последней части притчи это видно. Когда блудный сын пришел в себя и решился идти к отцу, и проделал уже длинный, скорбный путь, без средств, без друзей, без помощи, потому что это вперед, когда он ехал на грех, то там всегда, когда много денег у человека, все, много друзей, и сразу в кавычках этих, которые все пользуются, и вот, а уже обратно это идти к Богу, все разбегаются. И все, наоборот, только препятствия создаются. И он все это преодолел, как бы притча это не говорит, но мы можем просто из опыта собственного, из ведения знать, что вернуться к Богу – это совсем не то, что уйти от Него. Это длинный и скорбный путь, многоскорбный путь. Он все преодолел, и еще был далече, говорит Писание, как отец увидел его и побежал навстречу. То есть как такое могло произойти, если бы отец не выходил каждый день и не, на дорогу и не выглядывал сына? Он поднимался на какое-то высокое место и выглядывал, а не идет ли сегодня мой сын, покаявшись обратно домой. Каждый день он жил надеждой, молился и выходил встречать. И поэтому он издалека его увидел. Наступил тот день, когда большие скорби отца, любящего отца, были утешены. Бог принес ему утешение. Мертвый сын вернулся живым. И погибающий нашелся. И вот здесь еще одно поминование говорит нам, что погибал и нашелся. То есть в данном случае слово «погибал» означает «был потерян». Потому что был мертв и ожил, это понятно. А как же так, изгибал, погибал и нашелся. Значит, это для отца его вот эта блудная жизнь, его заблуждение, да, вот, в которое вот, ложное жительство по плоти, а отец переживал это как потерю. Это утрата была, это потеря. И он жил с этим, скорбел, плакал, молился и ждал, что, может быть, все-таки Бог даст им покаяние, он одумается и вернется. И вот в этом поведении отца, и в том, как он его встретил, и как он его принял, была показана вся любовь. Мы бы не удивились, если бы он принял его и сказал, хорошо, хочешь наемником, будь наемником там, и так далее. Мы бы этому не видели, потому что это, ну, так, так. Удивительно то, что даже старший брат этого блудного сына не мог никак понять. Он не мог понять величие любви отца, глубину любви отца. Что он так возрадовался его воскрешению духовному, его нахождению, что он нашелся, что он его так утешил и так возвысил, как никогда не делал это по ходу своей семейной жизни ни с кем. Насколько ценит отец вот это вот возвращение. Потому что вернулся уже не прежний сын. То есть, да, это тот же самый человек, но по качеству это был совершенно другой человек. Новый, смиренный, имеющий опыт познания своей греховности, познания, что грех делает человеком, как он его на самом деле мучает, а не услаждает. Вот с каким опытом пришел. И поэтому он и шел действительно хотя бы как одним из последних наемников быть у своего отца. Он уже не высоко себе мечтал, не думал, там, сейчас пойду опять права качать. Нет, он действительно был смирен, потому что он видел, какую страшную ошибку он допустил в своей жизни. Но если бы не попустить ему вот так вот по его воле побывать и пожить, то он бы и никогда и не познал бы этого. Он бы мог его посадить за решетку и держать его, но внутренне сын все равно бы стремился к греходеланию, и все это внешне еще больше бы озлобило его, воспринимал бы все это отца как тирана и так далее. Поэтому отец пошел по другому пути и как бы принял на себя большую, огромную скорбь о потере и о смерти духовной сына, не зная, чем все закончится. Поэтому скорбь его была очень велика. Но надежда и молитвы, и опыт этого самого сына младшего сделали то, что он одумался, он пришел в себя, он вернулся к отцу. И здесь нам нужно как бы задуматься о сути греха как такового явления вообще. Что такое грех? Вот если спросить современных верующих, то практически не услышишь ясного, заметного ответа. Да, есть какое-то понятие о грехе. Конечно же, люди оцениваются, они понимают, что вот, они даже отделяются, вот это грех, а вот это не грех. Не всегда точно, не всегда аккуратно, но общее понятие, да, знают. Почему? Написано, что вот это грех. А мы, как верующие люди, Писанию, Богу верим и признаем. И в основном вот на этом и как бы познание греха и заканчивается. Но если грех, понятие, вернее, о грехе к нам приходит из предписания, пусть даже из самого авторитетного для нас источника, для верующих людей, то грех как явление, он в нас живет. Он с нами неразлучно живет, он нас мучает, он нас тянет в погибель, и мы должны провести с ним решительную битву за собственное спасение. Битву до крови и пота. И победить. Не просто битву ради битвы, а чтобы победить. Победить грех себе, измениться, избавиться от него. И только тогда нам есть надежда на спасение, на примирение с Богом и на восстановление Богообщения. Ибо грех лежит между нами и Богом. Грех не допускает нас к Богу. И поэтому никак нельзя обойти. И поэтому неправильное определение для самого себя греха, как такового, как явление, как сути греха, оно является тоже большим препятствием. Потому что если мы не знаем, с чем мы имеем дело, а оно у нас есть, а мы его не знаем. Мы не можем его определить. И то как мы будем от него избавляться? От того, не зная, по сути, от чего. Или ложно понимая. Если я воспринимаю, что грех – это только то, что Бог написал, что это грех, то мне очень трудно от этого избавиться. Потому что я просто подавлен чужой волей. Волей более сильного, могущественного существа, который может меня раздавить просто. И поэтому, ну что делать? Раз он написал, что вот это и грех, я должен это признать. Потому что силы неравные. Но, если бы силы были равные, я бы им еще показал. Это смирение. Неужели Бог хочет такого, чтобы мы лицемерно признавали только потому, что Он сильнее нас, если мы все-таки хоть признали, что Он есть, и Он сильнее нас, и смирялись перед Ним только в смысле, ну ладно, куда ж денешься, но против тебя же не попрешь, поэтому ты написал, что это грех, вот я и ладно, и буду считать, что это грех. И думаем, что все, с Богом наладили отношения. Но Бог же знает наше сердце. Он же знает, что мы просто подавлены Его величием, Его силой и признаем это, а вовсе не потому, что нам изнутри это не сладостно. А нам сладостно грешить. А Бог говорит, нельзя. И получается непонятно. Мне сладко, а Бог говорит, нельзя. Нельзя, чтобы было сладко. Так понимает человек. Поэтому как он изнутри себя вычистит то, чему ему влечет свое естество? Как он от него откажется? Лицемерно. Лицемерно. Он и будет с Богом играть дальше. А да, это грех, конечно. Вот я его ненавижу, я все. А потом тут же будет предавать и делать. Потому что все равно обольстившись какой-то мыслью, неважно, помрачение, там все, человек будет все равно предаваться, потому что ему это приятно. Как же может отказаться от того, что приятно? Просто так. Даже будучи сильно запуганным. Мы знаем, что люди и даже под страхом смерти грешат. Закон Моисея повелевал камнями побивать. И все равно люди грешили. Зная, что могут быть схвачены и убиты. И продолжали грешить. То есть насколько сильно влечение ко греху. Поэтому каким-то внешним, только лишь авторитетом, внешними угрозами, какими-то... То есть, определять грех нельзя. Этого недостаточно. Недостаточно. Это всегда будет что-то внешнее для нас. И поэтому мы, если даже и примем, то это будет нечисто, нечестно, лукаво, лицемерно. Мы будем выискивать любые возможности, оправдания, и где-то все равно как-то усладиться грехом. Поэтому нужно дать более правильное, точное, глубинное определение сути греха как такового. Что оно такое для нас? И уже из этого понимания вырабатывать свое покаяние, вести борьбу с ним, ненавидеть его, отрешаться от него, противиться ему, преодолевать его, исходить от него, избавляться от него. Если не будет правильного понимания, то мы не сможем сделать самое главное в своей жизни. Избавиться от греха. Потому что первая часть спасения состоит в расстройстве общения с демонами, да? И победить страсть, и избавиться от греха. То есть все это называется грехом. Кратко говоря. Речь не об отдельных греходеланиях, которые называются грехами. Украсть, оскорбить, осудить и так далее. Это отдельное проявление греха. Они поэтому как бы по основному греху, как явлению, именуются грехами. Потому что и это грех, и это грех, и грех. Но все вместе это вот цельный грех. Грех во мне живет. То есть мы говорим о глобальном повреждении человеческого естества. Порче. Грехопадении. То, что нам принесло падение. И это именуется грехом. Так вот, что же такое в своей сути есть грех? Бог не создавал греха. Поэтому грех не есть нечто, созданное Богом. Это первая аксиома. Тогда возникает вопрос, а как же он возник, если Бог не создавал? Ведь все, что создал, создал Бог, кроме греха. А как же возник грех? Грех возник только благодаря разумно вечным тварям. Ангелам Божьим и Боже людям, которые подхватили эстафету греха от бесов, падших ангелов. Что же вот с точки зрения происхождения являлся бы грех? Бог даровал ангелам и людям свободную волю. В этом их отличие от остальных тварей, которые именуются неразумными, бессловесными. Это словесные твари, то есть они могут выразить свое отношение словом. Они могут общаться, могут любить Бога и ангелов, и человеков, иметь любовь между собой. Они могут жить в благодати, в Боге. Но могут и отойти, отпасть от Бога. Если бы Бог не заложил в свободную волю человека вот эту составляющую возможного, но вовсе не обязательного, а возможного отпадения через непослушание, через недоверие Богу, неверие Богу, то грех не мог войти. Его бы не существовало. Но тогда это были бы не свободные личности, вечно разумные, а очень сложные, совершенные программы, которые только на добро запрограммированы. А если это программа, это уже не личность. И никакого, значит, нравственного нету, нравственной оценки положительной нету того, что человек этот делает добро, любит, и Бог угождает, Потому что он к этому приговорен. У него нету другой составляющей. Он не может иначе поступить, потому что у него в природе заложено только так делать. Тогда это уже не выбор, а просто какой-то инстинкт. Вот то, что у зверей называется инстинктом, так и это было бы у людей, как своего рода инстинкт. То есть, а я такое добро могу делать. Такое добро не имеет цены. То есть, как бы по плодам вроде, да, приятно, что человек только добро делает. Но реально не имеет цены, потому что он не отказался добровольно от возможности другой. Вот когда есть возможность согрешить, а человек не грешит, тогда ему вменено это в добродетель. Когда быть с Богом, любить не... без Бога, человек выбирает быть с Богом, тогда это его выбор, он имеет нравственную положительную оценку, потому что он доказал, что он хочет быть с Богом, он это выбрал, потому что у него была возможность и не быть с Богом. И вот в этот период по сотворению, как бы Господь на какое-то время дал вот это положение выбора и для ангелов, и для людей. И мы видим, что в отношении этого выбора и разделился ангельский мир. Две трети стали с Богом верны, одна третья стали бесами. И мы видим человечество. Оно, поскольку пали первые люди, пала вся природа человеческая. Но уже в падшем человечестве мы видим разделение людей, которые либо выбирают Бога и возврат к Богу путем покаяния и исполнения Его заповедей, либо которые становятся сынами противления. Или, с другой точки зрения, миролюбцы и боголюбцы. Поэтому грех вошел через волю, через свободную волю разумных существ. Но вход греха через свободную волю еще не объясняет нам самой сути греха. Мы знаем, что что-то вошло Бога неугодное. То, чего Бог как бы предусмотрел, что оно может быть, но и не хотел, чтобы это было. Потому что это выбор разумной твари. И выбор не Божьего. Выбор не Бога. Таким образом, создается, благодаря наличию разумно вечных существ, выбравших не Бога, временно создается такой массив, как бы из разумно вечных тварей, которые хотят утвердиться в бытии без Бога. Что в принципе невозможно. Потому что все остальное мы имеем, кроме греха, мы имеем от Бога. И в чем-то утвердиться можем, в чем-то божественном. А если в божественном, то оно содержится благодатью Божией. Поэтому никак нельзя греху утвердиться в божественном. Потому что Бог и грех несовместимы. Это еще одна важнейшая аксиома. Запомните это, ибо это очень много поможет нам в борьбе с грехом. Мы должны понять, что Бог и грех несовместимы. Бог греха не создавал, и он с ним несовместим, ничего общего не имеет. Потому что Бог и грех – это прямо противоположные. Бог есть свет, грех есть тьма. Где свет, там нет тьмы. Где тьма, там нет света. Отсутствие Бога и есть грех. Вот первое, что мы должны уразуметь. Суть греха основная в отсутствии Бога. И жизнь греховная, она и построена на безбожии. Причем не обязательно это идеологически. Да? Если это выражается идеологией безбожной, программой, да, то это идеологическое безбожие. А есть такое бытовое, практическое. Человек ничего не заявляет, не бегает с лозунгами, что нет Бога, но по сути своей живет так, как для него Бога нет. Он безбожник. А если Бог начинает себя заявлять, вопреки его желанию, пониманию, вере и мнению, то он из разряда просто безбожников становится богоборцем. Он борется с тем, кто мешает ему жить так, как он хочет. На этой стороне далече. А мешает только Бог. Он хочет у Бога воровать для услаждения что-то, но и самого Творца признавать несуществующим. А если он существует, то значит его надо уничтожить. Такова безумная позиция носителей греха. То есть грех не может существовать сам по себе. Его нету. Как такового греха нету. Есть грех как позиция разумно вечных носителей греха. То есть ангелов, ставших бесами, да, и падших людей, которые выбрали своей позицией жить без Бога, жить против Бога. Осознав и уразумев это, мы можем утвердиться в правильном понятии греха. Даже вот в нашей повседневной жизни. Для этого существует в Писании грех отцов несколько как бы понятий. То есть грех характеризуется несколькими основными понятиями, которые все сводятся к одному. Это такие. Свет и тьма. То есть на противопоставление. Если добродетель – это свет, или Бог есть свет, то грех есть тьма. То есть грех именуется тьмою. И вот это не полное определение греха. Это только одно из основных его проявлений. То есть грех для нас является тьмой. Почему? Потому что там нет света, нет Бога, нет просвещения, нет истины. Потому что истина – то, что видится, зрится во свете Божьем. Убери свет, и способность даже глаз к зрению не помогает, потому что в полной тьме мы все равно ничего не видим. Поэтому человек, который наделен способностью воспринимать мысли, мыслить, если нет божественного света, он находится во тьме при этой способности и перемалывает только темные, мрачные помыслы и переживает мрачные, темные ощущения. И идет, соответственно, в темное, мрачное место. Потому что тьма содержится во тьме. То есть тьма нашего состояния содержится во тьме ада. Еще грех определяется как болезнь. Бог тогда определяется для нас как врач всемогущий. А заповеди его животворные, исцеляющие, и покаяние, как самая совокупность всех заповедей, является как бы исцеляющим средством. Поэтому мы должны помнить, что грех является еще и болезнью. И болезнь – это есть отсутствие здоровья. Вот на это слово обратите внимание. Отсутствие. Грех не самобытен. Он сам по себе, его нет. Но он есть отсутствие. Тьма – отсутствие света. Болезнь – отсутствие здоровья. То есть грех – это лишение, всегда отсутствие чего-то. Это потеря, это утрата. Вот выгнали нас из рая в лице Адама и Евы, и мы лишены рая. Мы отсутствуем в раю. Рай для нас как бы отсутствует. И это сделал грех. Это последствия греха. Поэтому грех и его последствия обязательно нас лишают чего-то. Это, а сам себе грех – это отсутствие. Так вот, отсутствие здоровья и есть грех. Отсутствие сил, да, жизненной энергии именуется немощью греховной. Это есть последствия греха. Поэтому больной человек, из нашего даже земного опыта мы знаем, нуждается в лечении. А лечение тяжелых, особенно таких недугов, которые долговременно нами приобретены, и мы много лет в них пребываем, они требуют очень длительного и очень тщательного периода лечения, строгого придержания предписаний врача. И с этой стороны вот понятие греха как болезни помогает нам настроиться правильно на борьбу с грехом, на процесс исцеления. Это не может произойти мгновенно. Уверовал, спасен. Это прелесть протестантская, это ересь. Потому что уверовать – это необходимое условие, то есть признать, что я болен. Это еще не значит получить исцеление. Узнать правильный диагноз – важно, но это же само по себе не приносит исцеление. Пойти в аптеку, купить нужное лекарство – это необходимое средство привести, это еще не значит получить исцеление. А вот все это, познавший, отдаться себя опытному врачу и пройти под руководством вот весь курс лечения, все уколы, прижигания, если нужно операции, там, потом период восстановления, реабилитации, и вот в конце улучшить здравие, вернуть здравие, тогда цель достигнута. Вот возвращение здравия и есть изволение греха. Поэтому это длительный процесс. Рассчитывайте на многие годы, рассчитывайте на вот такую серьезность и длительность этого процесса. И знайте, что вы больны. Не удивляйтесь проявлению болезни. Не ждите, если я безгрешен, как писал Святой Игнатий. То есть это, больной человек не может не болеть, чтобы у него все было хорошо. Это было какой-то абсурд. Как это? Если я больной, а у меня все хорошо, так я, значит, здоровый. Поэтому если больной, так не удивляйтесь, что у тебя болит что-то. Где-то гной течет, или еще какое-то болезненное проявление. Это для больного человека неизбежно. Поэтому, если какие-то греховные с нас будут эти проявления происходить, не удивляйтесь, не ужасайтесь, надлежит бы всему быть. То есть, задача в другом. Как замеченное болезненное проявление использовать к скорейшему, по возможности, своему выздоровлению? Поэтому все дело в том, что мы отдались врачу всемогущему Иисусу Христу и от него поставленным более мелким врачам, то есть святым, значит, духоносным людям, если Бог нам счастье дал на земле встретить их духовное руководство, но все равно это Бог посредством них руководит. То значит, приняли условия все, средства, и за послушание потребляем эти средства, то мы не должны о другом заботиться ни о чем, кроме находиться неисходно вот в этом процессе лечения. Если мы курс лечения проходим, Бог гарантирует исцеление и вечное спасение. Беда в том, когда больной начинает по дороге убегать с больницы, с палаты, отказываться, считать себя уже здоровым преждевременно или умным, умнее врача и так далее. Вот тогда начинаются большие проблемы. Нельзя оставить путь лечения. Надо его начавши, пройти весь до конца, пока по всем признакам не будет засвидетельствовано, что мы вернулись здравие. Это важное определение греха. Но грех является не только тьмой и не только болезнью. Грех – это прежде всего удаление от Бога. Не зря в этой притче о блудном сыне сказано «ушел на сторону далече». Ведь, казалось бы, какая разница, где сын грешит? Здесь, под боком, рядом или на сторону далече. Но Господь сознательно, целенаправленно сказал, как бы показывая внутреннюю удаленность от Бога, через внешние средства, что он и физически как бы далеко ушел от отца. И как бы вот эта внешняя далекость, она только есть таким аллегорическим средством служит указание внутренней удаленности от Бога. Вот это самое правильное определение греха. Лишение Бога и удаленность от Бога. То есть грех – это то, что удаляет нас от Бога. И если мы идем на обратном уже путь к Богу, то вот это грех становится тем, что препятствует нас, удерживает нас от Бога, не допускает нас к Богу. Поэтому, когда мы сами живем в произвольной греховной жизни, то грех – то, что нас удаляет от Бога. Если мы уже захотели вернуться к Нему, то это же грех, обращаясь к нам другой стороной, он нас не допускает к Богу. Препятствует, обманывает, опять увлекает свои сети, потому что он и Бог несовместимы. И грех хочет себе вот этого небытийного бытия. То есть его у меня нету, но я как бы есть. То есть пока есть носитель, который противится Богу, как бы и грех есть. Но если все люди и ангелы покаялись, то и грех перестал бы, ему нет места. Он сам по себе не существует. Злой выбор бы прекратился бы, все выбрали Бога, и нет греха. И нет никаких последствий греха. Ну, к сожалению, мы видим, что выбирает Бога меньшинство из людей. Поэтому для себя хотя бы, для своего спасения мы должны понять, что грех есть то, что удаляет от Бога. И вот с этой мысли посмотрим на свою жизнь и на свои конкретные, уже частные грехи. И если мы так посмотрим, то мы увидим, что за каждым частным грехом, который проистекает от нашего общего повреждения, и легко увидеть, что действительно он удаляет нас от Бога. И если посмотреть, в частности, на грех совокупления беззаконного, совокупления плоти мужской и женской, да, то есть человек решается, не боюсь ни Бога, ничего, пойду там, то что происходит? Сегодняшнее послание Коринфянам апостола Павла, которое читается на неделе блудного сына, оно как раз подчеркивает и показывает нам вот то, что происходит в данном случае. Это человек, когда берет свое тело, которое является Господним, и для Бога предназначено, и совокупляет, скажем, с распутной женщиной, блудницей. И тогда, по слову Господа, что если двое совокупляются, будет одна плоть, он становится одной плотью с этой распутной женщиной. Что происходит? Может ли Бог оставаться с этим человеком? Никак. Получается, что человек ради собственного, кратковременного, конечного, тленного удовольствия лишает себя самого главного и важного в жизни, вечности, Бога. Он лишает себя Бога, он удаляется от Бога, это и есть путь заблудший, он блудит от Бога, совокупляясь с плотью, кратковременно. Поэтому, если рассматривать этот грех только через получение удовольствия, мы никогда от него не откажемся. Потому что как от удовольствия можно отказаться? Можно отказаться ради чего-то, осознав что-то. А когда мы понимаем, что это кратковременное удовольствие, которое заканчивается очень часто потом большими скорбями, проблемами, уже даже в этой жизни, у грешника, уже не говорим там, но он лишает нас вечной жизни, он лишает нашу душу мира божественного. Он придает ее в руки демонам и окончательно лишает нас Бога, то тогда это страшно. И стоит хорошенько подумать, прежде чем сделать этот выбор. А стоит ли это кратковременное, все равно заканчивающее и смертью, все равно пресекаемое злоупотребление похотью своей, вот того, что я лишусь навсегда. Источника жизни, смысла бытия, Бога. Источника всякого моего блага. И не просто лишусь, а получу и злые качества, стану демоноподобным, и, соответственно, буду предан вечному мучению еще. Стоит ли все это, вот этого кратковременного греховного наслаждения? Любой человек, имеющий ум, здравый смысл, скажет, нет, не стоит. Так происходит и с каждым другим грехом. И если мы предаемся какой-то страсти, сребролюбию, или осуждению, или зависти, гневу бесчинному, то есть иногда можно гневаться на страсти, на бесу, или ради Господа, и это будет разумное, богоугодное внутреннее гнева. Но если мы гневаемся просто по своей страсти, то это есть безумное действие гнева. И такой гнев, правда, Божий не делает, а наоборот, отделяет от Бога. И если мы внимательно посмотрим, то по каждой как бы вот строчке греха конкретного мы увидим, что как бы не был грех от греха отличен, да, по самому внешнему виду, по сути происходит одно и то же. Человек удалился от Бога через блудодейство, через сребролюбие, через осуждение, через воровство, через злоречие, через клевету, неверие, хулу и так далее, и так далее, и так далее. То есть через любое греходелание, через любое непослушание божественным заповедям, то все это потому минуется грехом, хотя внешне оно совершенно различно. Потому что выбор этого деяния или ощущения, или этого помысла греховного уводит нас от Бога. А уход от Бога означает для нас смерть. Смерть. Душа умирает. Поэтому есть грехи, которые называются смертными, потому что при их соделывании Бог сразу оставляет души, и душа сразу умирает. То есть делается недоступным Богу. Есть грехи более мелкие. Они тоже уводят от Бога, но не сразу, не мгновенно. Они сначала сигнализируют, смотри, осторожно, ты неправильно делаешь, неправильно делаешь, если ты в этом погрузнешь, то последствия будет все. То есть благодать дает человеку свидетельство и через совесть, и через другие всякие обстоятельства, через Писание, через руководство живых людей Божьих, через обстоятельства, как бы идет сигнал. Но если человек продолжает коснеть в этих, как бы мелких, как он считает, грехах, то уже в своей совокупности они делают то же самое, что и какой-то тяжкий грех. То есть они, в конце концов, отводят его окончательно от Бога. Поэтому все дело только в скорости этого процесса. Какой-то более тяжкий грех сразу лишает, потому что Бог не может, допустим, сразу соединиться там, с телом блудницы или с убийцей быть, или с вором, грабителем. Он не может сразу пребывать. А в каких-то грехи, которые постепенно Бог терпит, 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 увещает, 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 и как наступает момент, когда все. Он уже умаляет свое присутствие в человеке, но постепенно. То есть, как бы человек каким-то грехом сразу выгоняет Бога, а каким-то грехом как бы постепенно вытесняет его, вытесняет, вытесняет, и нету места. И заполняется темнотой, заполняется весь болезнью и, по сути, является мертвым. Поэтому отец блудного сына совершенно справедливо сказал, что мой сын был мертв, хотя физически он ходил, там грешил, не знаю, вот, и воскрес, ожил. Он погибал и нашелся. Поэтому возврат от греха и есть как раз воскресение, оживление, оздоровление своего естества, своей жизни, да, благодаря животворным заповедям, прежде всего покаянию и призыванию имени Божия. И есть нахождение себя. То есть человек находится, он вернулся, он предметно предстоит перед Богом, он к нему реально возвращается, и это происходит, встреча реальная со всеми вот этими духовными аллегориями, там и перстень, и сапог, и одежду первую, и брачный пир. То есть это все происходит в церкви, в обручении Духа Святаго, в ее таинствах, но не столько внешне, а как бы за этими реальными знаками стоит глубокая, ну, духовная реальность. Все это происходит и как бы является для нас основой исцеления и оживления пред Богом, примирения с Ним и, в конечном итоге, соединения, для чего мы и живем, и приходим в церковь, к Богу, чтобы с Ним соединиться. И вот если это наша главная задача, то понимаем, что главное препятствие является грех. А за грехом стоят страсти, а за страстями демоны. Поэтому, проводя борьбу с грехом, который не существует сам по себе, а только лишь во мне и в демонах, и в других грешных людях, которые препятствуют мне спасению, я правильно и выстраиваю свой путь спасения. То есть ненавижу грех, ненавижу демонов и страсти. Людей отделяю от греха, грех ненавижу. К людям отношусь в зависимости по заповеди, как мне полезно. Вот. И таким путем достигаю противоположного. То есть отсутствие света наполняю светом, и тьма проходит. Отсутствие здоровья наполняю здоровьем, благодатью Духа Святаго, и болезнь уходит. Поэтому и прошу исцелить душу мою. Прошу посвятить меня светом истины и исцелить душу мою. И примириться с Богом, быть с Ним. Поэтому, осознав, что такое по своей сути есть грех, вы можете теперь предметно исповедовать свои грехи из этого понимания. И в таинстве исповеди, и просто Богу в молитве. Уже подбирать правильные слова, правильные молитвы, или понимать, что святые отцы имели в своих молитвах о просвещении, о исцелении, о возвращении к Богу. Поэтому всякий раз, читая притчу о блудном сыне, вспоминайте и о вот этом разделяющем нас и Бога грехе. И да избавитесь вы от него милостью и помощью Божьей, молитвами всех победивших грех святых людей, от Бога просиявших. Аминь.